людские дела, Господи. Замолчать подвиг камчатского ополчения Губницкий при всем желании не осмелился. Он подтвердил донесение Соломина о битве на речке Ищуй-Доцке, в котором пленили японского командира и захватили знамя противника. Сохраняя казенную последовательность, Губницкий оказался вынужден утвердить составленный Соломиным список ополченцев, достойных награждения за боевые отличия. Все это он проделал одной рукой. Но другой рукой Губницкий притягивал к ответственности тех же самых геройских ополченцев. Буквально из пальца Прохиндей высосал юридическую формулировку для привлечения к суду руководителей боевых дружин. Казуистика строилась таким образом. За участие в разбоях в отношении к мирным японцам, приходившим к нам ловить рыбу. Жестокая правда тех дней такова. Предателю удалось разоружить ополченцев, квартировавших в Петропавловске и ближайших от города поселениях. Отвечать за это преступление следовало бы и Плеве, который дал Губницкому самые широкие полномочия. Но руки Губницкого, а тем более руки министра внутренних дел, оказались слишком коротки, чтобы дотянуться до берегов Охотского моря, где боевые дружины продолжали священную войну с оккупантами. От самого устья Тигиля до мыса Лопатка все лето подряд Камчатку трясло от частой пальбы. Патронов не жалели. Ополченцы прибрежных деревень и стойбищ отражали каждую попытку японцев закрепиться на побережье. В Большерецке произошло уже настоящее сражение. Там дружинники перебили всех налетчиков. Факелом сгорела большая японская шхуна. Выискивая слабейшие места в обороне, японцы решили высадиться на самом севере Камчатки, в безлюдном и суровом Карагинском краю, где жили безграмотные коряки и камчедалы, прямые потомки первых русских землепроходцев, осевших здесь со времен Дежнева и Атласова. Камчатские патриоты наголову разгромили японский десант, и лишь 5 захватчиков с трудом добрались до шхуны вплавь. Остальных добили меткие выстрелы. В Токио никак не ожидали, что пустынная Камчатка ответит пулями из-за каждого камушка, ответит плотными залпами из гущи диких шаломайников. Японская военщина замыслила операцию по захвату Командорских островов, совсем уж беззащитных, благо там проживали лишь 300 алеутских семей. А здешние богатства котиковых лежбищ и последние каланы давно привлекали самураев. Рано утречком, когда жители еще спали, японцы высадились на архипелаге. Японский офицер, потрясая саблей, поведал алеутам, что отныне командоры — земля священного Микадо, в честь чего над островами был поднят японский флаг. Алеуты — люди спокойные. Они дождались ветра с дождичком, а потом нанесли захватчикам удар такой убийственной силы, что самураи вверх тормашками закувыркались с островов в море. Ямагато было ясно, что без поддержки крейсеров на Камчатке нечего делать. Нужна мощь главных корабельных калибров. Но действия японских крейсеров были скованы и единоборством с кораблями Сибирской флотилии, а в Охотском море еще околачивался английский крейсер Эльжрейн. 30 июля Губницкий велел Соломину собираться. «Я в Америку не поеду», — твердо заявил Соломин. «Лучше я буду сидеть в камчатском карцере». «Америка в таких, как вы, и не нуждается. Ступайте на Миньолу, там для вас отведена самая лучшая каюта». На этой поганой бандуре, которая никак не свидетельствовала о бурном развитии американской техники, Андрею Петровичу отвели каюту без иллюминатора и вентиляции, похожую скорее на мрачную грязную нору. От соседства кочегарок переборка раскалялась так, что на ее поверхности, кажется, можно было отпаривать брюки. Легионы тараканов сыпались сверху шуршащим дождем, от клопов не было никакого спасения. Хотелось бросить последний взгляд на Камчатку, и Соломин толкнул дверь на палубу. Увы, дверь предусмотрительно закрыли снаружи, очевидно, по приказу Губницкого, боявшегося, как бы этот сумасшедший чего-либо не натворил. От работы склеротичных машин единственный стул в каюте, припрыгивая, начал двигаться с борта на борт, словно в спиритическом сеансе. Наконец кто-то вставил ключ в дверь и провернул его в скважине, выпуская Соломина в коридор. Перед ним стоял каютный Юнга, тщедушный американец с красными, как у альбиноса, глазами. Соломин пожалел его. «Ну и вид у тебя, дружище», — сказал он Юнге. «Будто ты целую неделю не мог выбраться из кабака». «Кабак, сэр, все-таки лучше миньолы, сэр». «Два раза, сэр, — это признак уважения. Куда же вы плывете с клопами и тараканами?» «Топиться», — ответил Юнга с красными глазами. «Сэр», — напомнил ему Соломин. «Простите, сэр». Петропавловск, такой ненавистный и такой любимый, уже пропал за кормой, будто его никогда и не было, а лишь приснился в кошмарном и сладком сне. Слева по борту Соломину подмигнул почти приятельски желтый глаз маяка. Щелкнула дверь под комодом капитанского мостика, из пассажирского салона вышел Губницкий в шелковом японском халате, расписанном чудовищными драконами, с ярким американским полотенцем на шее. «А вы преступник», — заявил ему Соломин. «Я сожалею, что удержал ополченцев. Они бы вас разорвали, как собаки кошку. Ответьте мне, куда вы дели весь камчатский ясак?» Губницкий поддел на палец кончик полотенца, стал тщательно вытирать в ушах. Кажется, он выбрался прямо из душа. «Не хватит ли объяснений? Что вас тревожит этот вонючий ясак, до которого вам уже давно нет никакого дела?» Машины миньоллы стучали, словно бабкины ходики. Из трубы валила копоть, будто от дрянной керосинки. Стало муторно. Вернувшись в каюту, Соломин нашел под подушкой записку, коряво начертанную по-английски. «Если хотите еще пожить на этом дурацком свете, ничего не ешьте от нашего стюарда. Честный американец». Конечно, разделаться с Соломиным в море проще простого. Обернут в простынку, как дитятю, и бросят за борт. А потом поди проверь, от чего загнулся. Но когда прозвенел гонг, зовущий к ужину, Андрей Петрович все-таки направился в салон. Кобаяси, хорошо войдя в роль корабельного стюарда, из-за спины Соломина наклонил бутылку с джином над его стаканом, сказав с наглой улыбочкой: «Скоро вы увидите моего друга Фурусава». Соломин уже видел его друга Фурусава, но в этот момент понял слова Кобаяси таким образом, что его решили доставить в Японию. «Еще чего не хватало!» — закричал он. «Я никогда не сдавался в плен, а значит, никто не имеет права!» Миньолу дернуло на волне так, что изо всех тарелок выплеснуло потоки рыжего овощного супа. Отлетев к переборке, Губницкий уцепился за стойку Пиллерса. Над его головой раскачивалась клетка с черным мадагаскарским попугаем. «Да», — заявил он Соломину, — «Миньола должна навестить Японию. И это меня нисколько не оскорбляет, ибо война не должна мешать торговле. Но вас, сударь, — договорил он, — я выкину за борт напротив Охотска. Радуйтесь!» Андрей Петрович с ужасом вспомнил о грозном охотском баре, на котором разбились и погибли уже столько мореплавателей. «Вы это ловко придумали», — сказал он Губницкому. «Слишком ловко. Даже если Соломин останется жив за баром, все равно дорога от Охотска до Иркутска займет у него прорву драгоценного времени. Значит, Петербург еще очень долго не будет извещен о той подлости, какую развели на Камчатке мистер Губницкий и его подопечные халуи». «Где вся пушнина Камчатки?» — снова спросил он. Кажется, сейчас Соломин уже пожалел, что собирал ясак без теплой компании. Пусть уж лучше бы разворовали пушнину свои мерзавцы, а не этот американский оборотень с глазами осьминога. Балансируя на уходящей из-под ног палубе, Губницкий добрался до своей тарелки, окунул в нее мельхиоровую ложку. «Дайте человеку поесть спокойно». В темном коридоре Соломину снова встретился Юнга. Беднягу даже мотало от усталости. «Что, приятель, так много утомительных вахт?» «Да, сэр. На всю команду у нас одна бессменная вахта. Мы просто боимся ложиться в койки. Неужели вы не догадываетесь, зачем Миньолла тащится в пустыню Охотского моря, до которого нам, честным американцам, нет никакого дела?» Соломин сказал, что это из-за него. «Напротив Охотска меня шлепнут за борт, как лягушку». «Вы наивный человек, сэр», — засмеялся Юнга. «Миньолла застрахована мистером Губницким на такую большую сумму, что дело осталось за малым. Не дать ей зажиться на белом свете. Охотское море — отличное покойницкое, ведь там никто не проверит причину смерти. Вот мы и не спим, чтобы не проворонить, когда нас станут сажать на банку. Я вам дам совет. Если это случится, не старайтесь завязать шнурки на ботинках. Вы не успеете крикнуть «мама», как палуба сама выскочит из-под ног. Великий Боже, не дай нам проспать эту веселую минутку». С наступлением темноты Соломин прошел в каюту Губницкого, которого страшно перепугал своим появлением. Рука его потянулась к звонку, чтобы вызвать стюарда Кабояси, но Соломин треснул его по руке. — И не кричать! — сказал. — Садитесь! Соломин плотно притворил двери. — Что вам угодно? — спросил Губницкий. — Знать глубину вашего падения. Вы 30 лет управляли командорами. Скажите, удавалось ли вам за эти годы следить за русской прессой? — Кое-что почитывал. Надеюсь, что под статьями, направленными против вас, вы уже встречали мое имя. Приходилось. А за что вы не взлюбили меня? За то, что вы самый настоящий жулик, место которого в петле. И будь моя воля, вы бы висели до тех пор, пока не лопнет дотла перегнившая веревка. Губницкий догадался, что Соломин дальше слов не пойдет, и успокоился, начав ковыряться в своих карманах. — Россия, — говорил он, — никогда не была для меня матерью. Я человек вполне новой формации, и мне вообще смешна сама мысль, что какую-то страну можно любить только потому, что там родился. Прошу вас, не падайте в обморок. Он показал ему паспорт американского гражданина. — Это мой. «Вы удивлены?» Лицо Соломина покрылось холодным потом. Только сейчас он осознал, что произошло. К управлению Камчаткой пришел подданный Соединенных Штатов, о чем в Петербурге не догадывались. Губницкий правильно рассчитал удар. Когда до министерства дойдет известие о его самозванстве, он будет уже в полной безопасности, за океаном, а весь богатый камчатский ясак плюс денежная казна Камчатки останется при нем. Ко всему этому он еще получит крупную сумму страховки после неизбежной гибели Миньоллы. Соломин в обморок не упал. — Вы крепкий человек, — похвалил его Губницкий. — Ну как? Видите, я вас поймал и держу в клетке, а вам меня уже не поймать. «Ха-ха — Ха-ха! — раздался бодрый смех. «Это я сделал уже не по-русски, это по-американски. Надеюсь, вы оценили размах моих операций?»
«Да, оценил». «Вы меня извините, — сказал Соломин, — но я вынужден поступить вот так». Он плюнул в осьминожьи глаза Губницкого, потом вышел. В каюте нащупал под подушкой холодный никель Браунинга, подаренного в разлуку зверобоем Егоршиным. Присутствие оружия направило мысли в нехорошую сторону. «Нет», — сказал он себе, — «стреляться рановато». Перед ним возникла ясная цель — во что бы то ни стало добраться до первого же телеграфа, чтобы информировать Россию о геройстве камчатского ополчения, чтобы оповестить официальный Петербург о злодейском поведении шайки грабителей Губницкого и барона Бриггена, этих прихвостней, загадочных гешефтмахеров Манделей Гурленда, что спокойненько посиживают на галерной в доме номер 49. Очень сильно качало. «Сволочи! — свистел Соломин сквозь зубы. Миньолу швыряло так, что ее комодоподобный мостик, казалось, оторвется от палубы и упорхнет за борт со всем его премудрым начальством. Хорошо, если бы это случилось. 5 августа расхлябанная от качки Миньолла положила якорь в жидкие грунты на внешнем рейде перед Охотском. — Вы еще не спали? — спросил Соломин Юнгу. — Ждем пересадки. Хорошо, что в Охотском море нету акул, зато вода такая, что каждая косточка уже заранее готовится сплясать бравую моряцкую джигу. Далеко-далеко виднелось несколько домишек Охотска, когда-то шумного океанского порта, а теперь весь город был меньше деревни. Над баром ходили волны, там взвивало пенные смерчи. На скрипящих талях уже стравили шлюпку. — Прошу, — сказал Губницкий, толкая Соломина к штормтрапу, раздерганному, как старая банная мочалка. Все стало ясно. Жить осталось недолго. — Угроблюсь на баре. — Ты мне надоел. Катись к чертовой матери. Но ты не думай, что я стану умолять о пощаде. Я никогда не унижусь перед тобой. Соломин перекинул тело через поручни и, хватаясь за перепрелые выблинки трапа, спустился в шлюпку, которую волна била о борт корабля с такой страшной силой, что от планшира кусками отлетали краска и щепки. Еще раз глянув в сторону Охотского бара, он заметил, что на гребне буруна высоко подняло черное днище лоцманского баркаса. Это охотские жители спешили на помощь. В бешеной ярости Соломин оттолкнулся от грязного борта Миньолы, крикнув Губницкому на прощание. — Не все в мире покупается на золото! Я желаю тебе, подлецу, подохнуть раньше, чем ты начнешь тратить ворованное! Миньола, взревев гудком, сразу отошла в открытое море. Со стороны бара в раскачку несло баркас с охотскими казаками на веслах, а в носу его кряжесто возвышался бородатый мужик-лоцман. Он еще издали швырнул Соломину канат, горланя с молодецкой удалью. — Бог не выдаст, комар не съест! Закрепись, милок! Хаша на живую нитку! Сейчас мы тебя на чистую воду выведем! — Скажу одно, — вспоминал Соломин, — что я до сих пор не понимаю, почему, собственно, мы не потонули. На самом крутом всплеске бара лопнул буксирный канат, считай амба. Но очередная волна, вовремя подошедшая с моря, могуче треснула шлюпку и транец, и она перескочила за бар, врезавшись носом в рыхлые пески. Соломина вышвырнула на берег носом вперед, словно из седла ретивого скакуна. А следом за шлюпкой громыхнулась на камне и тяжеленная посудина лоцмана. На берегу стояли люди с охотским исправником. — Откуда вы? — спросил он Соломина. — Из Петропавловска. — Мать честная! А пароход-то чей же? — Американский. В толпе заговорили с осуждением. — Вот негодяи, что с пассажирами выделывать стали! Небось, деньги-то за билет взяли, а потом крутись, как знаешь! Одна из женщин сняла с себя старомодный шушун, какие носили в прошлом столетии, и укрыла им плечи Соломина. — Простынешь, миленькой, — пропела она. Исправник сказал, что его жена готовит обед. — Прошу, пани, до нашего вельможного корыту. Звали его Рокоссовским. Он был сыном поляка, сосланного в Сибирь за участие в восстании 1863 года. А жена у него была якутка, баба востроглазая и расторопная. Глядя, как она таскает горшки из печки, Соломин сказал, — Мне надо срочно в Якутск. — Упаси вас, матка Боска, — ответил исправник. — Сейчас на Якутском тракте костей не соберете. Лучше дождитесь зимы, вот ударит морозы, поскачете в саночках. — Нет, — решил Соломин, — у меня очень важные дела. Я должен скорее добраться до города с телеграфом. Если завтра тронусь в путь, то когда я смогу быть в Якутске? — К ноябрю доскачьте. — А когда же буду в Иркутске? — Ну, там уж Лена встанет, а имщики лихие. Андрей Петрович закусил губу, чтобы не расплакаться. — Что с вами, сударь мой?
— Жалко мне Камчатку. Погубят ее стервицы.
Оставив Соломина соревноваться со стихией бара, Губницкий велел капитану разворачивать миниолу вглубь Охотского моря. Там прожекторным лучом их осветил английский крейсер «Эльджерейн», знавший, что сейчас произойдет. «Теперь я спокоен», — перекрестился Губницкий. Команда не спала, выжидая удара под ржавые днища. Матросы с этого дела будут иметь хороший ревматизм на старости, а денежки достанутся за это купание не им. Охотское море гневно стучало в борта миниолы. Внутри корабельных отсеков давно появилась слеза, предвестник обильной течи. В узких льялах парохода, где уже свободно плескалась вода, на ребрах шпангоутов сидели старые рыжие крысы с длинными хвостами и тоже ждали, чем это все кончится. Если бы крысы могли думать, они бы сейчас, наверное, думали, какая страна нас примет, под каким флагом мы будем прогрызать ходы в корабельные провизионки. Миньола старательно утюжила море в поисках необозначенного на картах рифа. И все это время британский Эльджерейн, словно зловещий призрак, сопровождал коптящую гробовину, иногда ослепляя ее вспышкой прожектора. Кажется, англичанам надоело мотаться за миньолой в ожидании ее гибели. Просвещенные мореплаватели решили ускорить события. А так как штурманские карты у англичан всегда были точнее американских, то Эльджерейн проблесками прожектора показал американцам нужное для получения страховки направление. «Клади на румб 312». «Слушаюсь, сэр». Капитан Миньолы велел увеличить скорость. Под водою их ожидал острый клык из гранита. Металл борта разъехался, будто негодная промокашка. «Тонем!» — заорали на палубе матросы.
«Благодарю тебя, Господи!» — обрадовался Губницкий. Сейчас каждая тонна воды, врывающаяся в пробоину, приносила ему десятки тысяч долларов чистого дохода. Губницкий перепрыгнул на палубу англичан, даже не замочив ног. Вместе с ним успели спастись и крысы.
Правда, матросам пришлось немного освежиться водою, но жертв, слава богу, не оказалось. Команда миньолы сразу же разбрелась по закоулкам крейсера, и, выбрав места потеплее, матросы завалились спать. На месте гибели миньолы бурно лопались громадные подушки воздушных пузырей, которые давлением океана выжимало из затхлых отсеков. Клопы и тараканы приняли мученическую кончину в бездне. Эльджерейн поспешил в Японию. Оттуда Губницкий через Сингапур телеграфировал в Петербург, что к его великому прискорбию весь пушной ясак Камчатки пропал на транспорте миньолы, погибшем на рифе, который не был обозначен на картах. На самом же деле в трюмах миньолы не было ни одной шерстинки, если не считать крысиной. Весь камчатский ясак — целое миллионное состояние. Губницкий заранее переправил на командоры, откуда барон Бриггин на Редондо перевез его в Америку, где вскоре открылся меховой аукцион. Что добавить к людским делам, Господи? Губницкий снова появился на Камчатке, дабы обеспечить приход японских крейсеров. С их помощью он надеялся увеличить свою прибыль.